Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами священник Стахи Клотвин, клерик храма святителя Николая Втушина. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Стахий, мы и наши радиослушатели знаем вас как заядлого путешественника.
И даже говорили об этом как-то.
И неоднократно. Но вот сегодня хотелось бы посмотреть на путешествие немножечко под другим углом зрения. Насколько мы вправе утверждать, что путешествия влияют на мировоззрение? Так ли это на вашем опыте и на опыте людей, которые путешествовали когда-либо вместе с вами? И что вы вообще думаете о взаимосвязи вот этих впечатлений, казалось бы, чисто внешних, познавательных, с тем, что происходит в душе и в интеллекте человека?
Прежде всего, я бы обратился к Священному Писанию, потому что, если мы видим, там путешествия имели очень важное, ну, как бы сейчас сказали, сюжетное значение, но тут дело не сюжетное, а вот именно в деле спасения всего человечества, как вот сказано, домостроительстве спасения. То, что Адам изгоняется с Евой из рая, вот это их первое такое путешествие невеселое, они понимают, как плохо без Бога. А до этого у них выбора не было. Человек только с Богом, только счастьем. И вот этот горький опыт, он позволяет Адаму начать ценить то, что он потерял. Когда мы смотрим на то, как Авраам был призван, то Авраам жил в своем городе, не помышлял ни о каких путешествиях, но вот в глубокой старости лет он все оставляет и идет в другой мир. И причем мир он увидел очень разный, потому что он не сразу пришел в землю обетованную, он прошел через Палестину, дошел до Египта, вернулся, увидел Египет, увидел цивилизацию свою, Междуречие, великую цивилизацию языческую, увидел другую, совершенно не похожую на нее великую египетскую цивилизацию, и все равно, и вот он в земле Ханаанской вернулся, поселился. Если мы посмотрим, и вот эти путешествия, которые привели и потом уже его правнука Иосифа в Египет, и потом, как Моисей выводит через пустыню, через вот это следование могучее, 40-летнее, проводит свой народ, что никого уж и не остается, что точно так же Господь этим подчеркивает, что даже вот некоторое перемещение, оно людям помогает свои отношения с Богом перестроить, как-то переоценить реальность. Дальше вот тоже, если так, ну уж быстренько пробежаться, мы вспомним и Вавилонский плен, и возвращение, наоборот, и строительство второго храма, и потом, самое главное, уже мы доходим до пришествия Христа и видим, что Господь тоже начинается, вся евангельская история, с путешествия. Вот идет старец Иосиф, ведет ослика, на котором сидит беременная Дева Мария, и они приходят из Галилеи в город, где... Вроде как они в своем городе, они наследники царя Давида, а на самом деле они абсолютно чужие. Мир, который не дружелюбен, но мир, в котором все равно находится место, хоть в пещере. И потом мы видим, что и вот это путешествие бегства в Египет, где была большая иудейская община, ну, наверное, самая крупная иудейская община за пределами земли обетованной, и потом возвращение, возвращение Назарет, и потом уже, когда Господь живет сначала в такой безвестности Назарете, но совершает паломничество в Иерусалим, и постоянный круговорот путешествия Господа, который проповедует в Галилее, городах Десятикратия, в Тире, Сидоне, проходит вместе с апостолами то за Иорданской стороной, где по пути в Святой Град Иерусалим на тот или иной праздник, где они находятся среди иудеев, или идет напрямик с севера на юг из Назарета, из Капернаума в Иерусалим через земли самарян, через земли иноплеменников, таких вот и еретиков, и другой народности. И, конечно, для Господа это никакого развития не дает, потому что Господь, Он совершенен, Он чувствует греха. Однако Господь же не просто так, Он один ходит, Он же ведет с собой апостолов. Если мы посмотрим на Евангелие, то вспоминаем, как Господь там с Хананейкой общается. И тоже это для развития апостолов. Те апостолы, которые после вознесения Христа будут сомневаться, крестить или не крестить им язычников, а не только из иудеев. Они бы в этом сомнении и не разрешили, если бы они сами перед Господом не ходатайствовали, там, ну вот, Господи, ну как же там, пожалей ее, ну да, она язычница, но сотвори ты это чудо. То есть, а так они, иудеи, конечно, были от этого отстранены. Когда они ходили с Господом по городам Десятиградия, по городам, можно сказать, колонистов, римская администрация переселяла греков, людей эллинской культуры на вот эти ближневосточные земли, чтобы были проводники именно такого единого греко-римского культурного влияния в мире. И тоже это подготавливало апостолов к будущей проповеди, которая, вот как Господь говорит, иины, овцы им, я же не суть от двора сего. Да, и что вот тоже Господь ведет апостолов, и даже то, что Господь там приводит, переплывает в Генесарецкую землю с апостолами, то тоже он их учит и показывает. Да, вот люди, они живут, вот они тут живут богато, вот они там свиней даже разводят. И что вот есть иудеи, которые не рады отвергают Христа, а потом он ведет их через Самарию, и они говорят, ой, эти самаряне мерзкие, язычники, полуязычники, такие еретики, вот они нам даже хлеба не продают, давай, Господи, попали их огнем. А Господь их учит воспринимать, и вот они подходят и тоже пьют воду из колодца, который дает самарянка, и в самарянском селении остаются на некоторое время пребывания. То есть уже мы видим, как Господь через вот эти путешествия уже меняет своих первых учеников. И поэтому, когда Господь возносится и Дух Святой сходит на апостолов, то тоже они идут и проповедуют, и они меняют весь мир, но при этом с этим миром приходится подстраиваться, подстраиваться под него, не жертвуя главным, не жертвуя истиной Христа. Сейчас, когда мы живем, и как-то вот человек знает только там свой двор или свою деревню, уже, конечно, это его кругозор будет более ограничен, даже если он прочтет множество книг, даже если он прочтет множество фильмов, как человек, который знает, например, об Америке по фильмам и новостям, ну что он там, ну да, там какие-то вот, может, живут люди, которые хотят весь мир захватить, но при этом, смотришь же фильмы, они все такие богатые, худые, красивые, да, и человек оказывается в Соединенных Штатах и видит действительно, что на самом деле никто особо мир не хочет захватить, всем все равно, и даже не очень знает, что там за пределами Америки, то есть один стереотип разрушается.
Ну, как в любой стране,
да,
в общем-то.
А с другой стороны смотрят, а люди все на фастфуде и ходят, и нигде ты столько толстых людей не встретишь, как на улицах американских городов, там, с крайне лишним весом,
да. Ну, что и вот... так, и не так, на самом деле.
Не, помимо, вот
из нас, тех... из нас троих, мне кажется, дольше всего в Америке прожила, проработала Марина, которая может свидетельствовать.
Да, вот, кстати, интересно, как вот, особенно в условиях железного занавеса, когда обычный советский гражданин мало чего мог об Америке узнать, за исключением официальных репортажей, вот именно само путешествие как-то на вас повлияло?
На меня радикально очень повлияло, но тут нужна одна поправка. Для меня лично, в силу обстоятельств семейных моих, не было ощущения железного занавеса в принципе, потому что первое свое путешествие я совершила в возрасте 8 месяцев в Париж. Так складывалось, что пока ты ребенок, ты вообще не задумываешься об этом. Твои семейные обстоятельства таковы, что все время с родителями куда-то ездишь. И воспринимаешь это как вполне естественное, нормальное состояние каждого человека. Поэтому, если я вспоминаю там иногда, что в детстве меня мама водила в Лувр просто потому, что надо было куда-то в плохую погоду приткнуться, это не тот Лувр, который знают сейчас. Это Лувр, в котором, кроме студентов художественного училища, которые копировали полотна старых мастеров, вообще никого не было. Я там играла в прятки, потому что там помимо картинных залов есть еще залы апартаментов, где сохранились винтовые лестницы с этажа на этаж, всякие там потайные уголочки. И вот восприятие ребенка. В то же время, ну, как сказать, это просто антураж твоей жизни. И вообще люди другой культуры, другого языка тоже естественным образом вплетаются в твое восприятие мира. Поэтому, когда я после 8 класса оказалась в Нью-Йорке, прочтя уже в то время и Селлинджера, и Брэдбери, я почувствовала себя дома. поскольку я знала английский язык, я общалась с народонаселением, в особенности после 9 класса, когда мы все лето прожили на побережье, а там, ну, на пляже тинейджеры перемешались моментально, там разобрать, кто какой расы, культуры, языка было невозможно. Поэтому Америка для юного организма была чрезвычайно притягательна и очень адаптивна. Это все было вот настолько легко воспринимаемо, что, ну, да, я думаю, что это сильно повлияло на мои уже какие-то юношеские, молодые восприятия действительности и в Советском Союзе, и ощущение свободы внутренней, которое просто оно присутствовало как данность, и ты особо не задумывался, откуда оно взялось. Вот взялось, потому что мир был открыт.
Но при этом у вас же не возникло желания, вот как уже железный занавес упал, вот уехать и жить в этом мире.
Вы знаете, я в этом мире после института прожила 2 года, потому что работала в посольстве СССР в Вашингтоне. И надо сказать, что я не чувствовала никакого барьера, который мешал бы мне в силу каких-либо обстоятельств, если так сложилось бы, там остаться и там жить, но у меня не было такого желания. Более того, в силу того, что работать приходилось исключительно с английским языком, в какой-то момент я почувствовала, что у меня первая реакция эмоциональная внутри, вот в мозгу, идет на английском. И тогда я пошла в посольскую библиотеку, притащила Чехова, Тургенева, Толстого, свела до минимума пользование телевизором, потому что тогда гаджетов не было, общение с внешним миром дома происходило через телевизор, просто потому что я испугалась, что я теряю собственное я теряю идентичность себя как русского человека, в качестве которого я была очень интересна моим американским приятелям.
Вот очень иллюстративный пример, почему я вот постарался, чтобы вот оба эти обозначить, потому что здесь мы видим некий срединный царский путь, который каждому христианину, он, в принципе, помогает спасению души. Если что-то ты воспринимаешь в черно-белых цветах, то вот эти крайности помогают преодолеть путешествие. Как то, что ты и уже видишь, что нету какого-то зла, нету какого-то ужаса, о котором, может быть, где-то написано, о котором могут быть сняты какие-то передачи, а с другой стороны, что ты не очаруешься некоторым образом, который ты сам или какие-то художественные произведения или чьи-то рассказы в тебе сформировали. Ты видишь мир реальный, какой он есть. А когда ты знаешь... больше, знаешь, дано, то и задачу тебе решить легче, чем если когда у тебя очень много неизвестных. А знакомство с окружающим миром в путешествиях, оно еще, я вот бы отметил такой дополнительный момент, оно позволяет больше полюбить свои собственные родные места, свою родину. Я работал...
Успеваете соскучиться?
Безусловно. Я не могу, вот если я там беру отпуск на 10, например, дней могу взять, и, например, еще там присоединяю выходной, уже, ну вот, больше 10 дней мне как-то тяжело. Мне действительно охота вернуться в Россию. Я когда работал в управлении патриархии по зарубежным учреждениям и занимался нашими приходами, более 300 приходов в самых разных уголках земного шара, то тоже как-то вот спрашивали: ой, ну ты, наверное, хочешь уехать где-то служить за границей? Говорю: да не-не, ни в коем случае. Я вот очень люблю Россию. Более того, я люблю свой город Москва и там считаю, что это там лучший город для жизни. Где-то хорошо отдохнуть, где-то какие-то выдающиеся культурные достопримечательности есть, где-то какая-то, ну, приятная там среда, где-то приятный климат, но все равно вот как ты понимаешь, как тебе не хватает своего родного дома, своего родного храма, причем в плане дома, поскольку человек снимающий, родители и переезжали, снимали жилье, и я сейчас там в одном месте снимал много лет, теперь в другом месте снимаю, что у меня нету вот какой-то, может, такой вот привязанности к какому-то конкретному зданию, строению, там, антуражу, но, тем не менее, вернуться на родину из путешествия – это отдельная радость, это отдельная любовь, это точно так же, как человек, который, вот он мы это чувствовали во время коронавируса, многие люди, что вот ты очутился дома с теми людьми, которых ты любишь, ценишь, но уже вы настолько друг другу уже надоели, что, о, лишь бы друг от друга разбежаться. А вот когда человек взял, ушел, он работал, занимался какими-то делами, он возвращается домой, там, к жене, к детям, и он настолько рад их видеть, да, и потом едут в отпуск все вместе и тоже вместе время проводят, и это тоже большая радость, а под конец тоже уже могут начать чуть-чуть мучить друг друга, и, ой, как бы хорошо детей там в школу отправить, чтобы от них тоже чуть-чуть там передохнуть. То есть некий такой перерыв в повторяющемся существовании, он тоже помогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Стахий Колотвин, клирик храма Святителя Николая в Тушино. Отец Стахий, а вы помните вашу первую поездку уже как священника, которая вот сильно бы повлияла на вас, может быть, в чем-то на мировоззрение, что-то в вас изменило? Где это и куда это было?
Но на самом деле я бы даже некий целый ряд таких вот первых поездок, вот даже до...
Я, знаете, простите, может быть, я даже как-то немножко переформулирую. Есть ли какая-то страна или какое-то место, которое на вас вот так повлияло?
Я тот человек, который старается все время увидеть что-то новое. Если у меня есть возможность поехать и в какое-то новое место, я это предпочту возможности вернуться в то место, которое я даже полюбил, и где я уже бывал, и где мне там было хорошо, как-то радостно снова посетить. Поэтому не сидеться на месте и все время открывать для себя какие-то новые направления для путешествий. Тем не менее, не сравниться ни с чем, это паломничество во Святую Землю. Причем нельзя сказать, что Святая Земля – это за счет того антуража, что вот тут есть и евреи религиозные, а вот тут арабы, а тут вообще такой европейского типа квартал, где можно с любым человеком по-английски там поговорить, а вот тут русскоязычное население. Да, это вот некий антураж внешний, но он абсолютно не важен. Тут больше важно некоторое переживание, что ты как-то, поскольку мы люди, все-таки пока мы не умерли, наша душа в теле находится, и когда мы размышляем, чувствуем Евангелие, стараемся жить по нему, ну, хотя бы делаем попытку жить по нему, то, конечно, когда ты оказываешься там, где евангельские события происходили, ну, конечно, если ты человек святой жизни, никогда святой земли не побывал, то и так ты это Евангелие чувствуешь, ты уже чувствуешь преддверие нового небесного Иерусалима. Но если ты простой земной человек, от них же первый есть масс, то когда ты очутился в святой земле и смог вот пройтись по тем улочкам, и да, ты знаешь, что римляне все разрушили, это не те улочки, и уже там и арабы, что формовали крестоносцы, и опять там...
Но ты идешь по истории.
Да, все равно идешь по истории Евангелия, понимаешь, вот Христос здесь ходил, здесь вот эти все события происходили, которые просто поменяли все мироздание. Поэтому, конечно, поездки в Святую Землю, их было немало. Я в подростковые годы ездил с хором византийского распева, детско-юношеским хором, и были благотворители из регионов, которые родители вот покупали билеты, а благотворители оплачивали вот какое-то там пребывание скромное, монастыри нас подкармливали наши русские, и как-то вот мы могли там проводить там по 3 недели, петь в разных святых местах, там на Преображение, на Фаворином кусочек службы, гроба Господня тоже греки давали по-славянски, спеть часть службы. Тоже это вот, конечно, возможно, это то, что вот больше всего и вдохновило. Вот это ощущение, ты, когда живешь и тебе вот, ну, как-то там приедается, ты прыг, ну да, ну, Евангелие, ну, заповеди Божии, ну, да, ну, Христос пострадал, ну, Христос воскрес, ну, вот... И так изо дня в день. А когда вот ты немножко переместился в пространстве, ты простой человек, а все-таки надо понимать, что эмоции, впечатления – это тоже часть нашей не духовной, а именно телесной природы. Иногда вот есть такой стереотип, что, ой, нет, вот когда ты там чем-то воодушевился, это правда к душе относится. Нет, душа, духовная жизнь – это взаимодействие с Богом, с душами других людей, а все-таки наша эмоциональная сфера – это вот сфера телесная, тоже наше тело очутилось в другом уголке мира, прежде всего во Святой Земле, это, конечно, то, что повлияло именно поэтому. Вот здесь, возвращаясь к вопросу про именно поездку как священника, для меня важна была не первая моя поездка после того, как я был в священном сане, а первая поездка, в которой я поехал как предводитель приходской общины, потому что, ну, меня рукоположили во священники, и даже вот вначале рукоположили в диаконы, и для меня стала отдельная радость, что когда я куда-то приезжаю, прилетаю, я в этом месте могу сродниться с приходской общиной, послужив, просто поучаствовав в воскресной литургии. Вот я был диаконом и поехал в Рим. И я там послужил в нашем храме, где вот иммигранты, прежде всего, больше всего из Молдавии, Западной Украины, вот эти старушки, которые сиделками работают и там свои там средства заработанные переводят семьям своих там детей, внуков. И вот тоже, и ты понимаешь, ты находишься вот вокруг это великолепие католического Рима, вот этот блеск вот этих соборов, вот эта древнейшая история, вот эти катакомбы, а все равно здесь есть вот уголок православия, который которым ты можешь прикоснуться, послужить. Да, вот это, ну, можно сказать, это более такие частные впечатления, частное вдохновение и возможность пообщаться там за чаепитием, а все-таки на наших, например, зарубежных приходов не встретишь такой печальной ситуации, когда служба закончилась, и все прям разбежались, да, что как-то, ой, ладно, мы помолились, а дальше мы друг другу, в принципе, у нас друзья не в храме, не здесь, а друзья где-то еще. Нет, вот на зарубежных приходах за счет того, что люди, ну, может, так и по национальному признаку, как-то больше тянутся в иноплеменном окружении, все-таки больше вот этой такой сплоченности, готовности остаться, пообщаться, вплоть там даже до каких-то вечерних часов люди могут засиживаться. И вот это, конечно, тоже меня вдохновило, но вот я все-таки подхожу к тому, что впервые как предводитель именно приходской общины, как священник, который уже не в частном порядке едет, а который возглавляет группу верующих людей, это то, что я отправился в Святую Землю. И поехало очень много людей, и, возможно, я думаю, поехало, потому что я вот как-то вдохновил настолько, я вот говорил, ну, друзья, ну, это же Святая Земля, как замечательно, как здорово, как мне там было хорошо, хотя я до этого ездил последний раз, уже там, может, лет 8-9 прошло. И это, правда, была изумительная поездка, где, несмотря на большое количество народу, не было каких-то вот ссор, разногласий, то есть вот как-то все были искушения, были там как-то и с чемоданами, и там и на границе, и всегда там что-то где-то, и где-то там лампочка в гостинице не горела, масса, но вот это вообще было неважно, то есть никто не выбивался из общей колеи, как-то вот вместе было некоторое стремление к Христу. Вот это, может, меня поездка потом и вдохновила, и поэтому я всегда после этого старался со своими прихожанами выезжать куда-то дальше, подальше оторваться от привычного мира, оторваться от столицы, оторваться от родного храма, но при этом сохранив вот это приходское единство, стремление к Христу совместное. Поэтому потом каждый год уже мы ездили и ездили там в Грецию, в Константинополь, в Грузию, вот неоднократно этим летом, дай бог, тоже в начале июля поедем, и были у святынь Албании, Черногории, то есть вот нашел таких единомышленников, и вот если я сейчас посмотрю, что с кем из прихожан у меня какие-то самые такие вот, может, глубокие отношения, причем даже отношения, я не говорю, отношения как духовник и исповедующий у него человек, а вот такие равные отношения, христианские. И это вот те люди, с которыми я не только вместе молюсь на своем приходе, но и те люди, с которыми я вот вырвался из этого привычного приходского круговорота, и с которыми я смог, ну, в течение там недели, 10 дней просто больше пообщаться, в том числе в такой обстановке за рамками богослужения, за рамками приходской евангельской группы. Это очень сплачивает. Конечно, если посмотреть и на такие маленькие наши там однодневные приходские поездки, когда выезжаешь за пределы просто первопрестольного города Москва, отправляешься в подмосковные какие-то районы или близлежащие соседние регионы, их святыни посещаешь, то тоже вот здесь вот это путешествие тоже помогает, и оно и священника тоже чуть-чуть меняет. Священник из такого профессионального работника, который, может, качественно делает свою работу, вышел и качественно поисповедовал, дал качественный совет, помог людям, облегчил путь приближения к Христу, то есть вот выполнил ювелирно свою профессиональную работу, как какой-то там кардиохирург, вот, что священник все-таки становится уже больше другом для своих прихожан. Это стать отцом для кого-то, тем более, ну вот это очень горделиво, когда даже обращение традиционное наше к батюшке, да, там отец и по имени, но тоже это, конечно, заслужить, и когда тебя отцом, ну, называет человек, который тебя там в 2-3 раза старше, но тоже это в чем-то даже нелепо. Но как вот Господь, и он обращается к апостолам и говорит: нет, я вас называю своими друзьями. И вот эти путешествия, они тоже помогают назвать и тех, с кем ты путешествуешь, тоже своими друзьями. Причем вот мы говорим о паломничестве, тем не менее, вот поскольку тема у нас более широкая, вспомните сами, что с кем зачастую мы вот там дружим и сохраняем какие-то общения, и сохраняем какие-то отношения, или даже вот если не сохраняем отношения, а потом встретим человека спустя несколько лет, и все равно мы радостно общаемся. Но правда, с теми людьми, с кем мы там учились, с кем мы работали, с кем у нас там родители как-то дружили, мы в детстве тоже общались. Но помимо этого, очень мы будем рады видеть тех людей, с которыми мы сдружились в каком-то путешествии. Вот мы их, может, потом один раз вместе куда-то съездили и провели просто 2-3 дня в какой-то непривычной для нас обстановке. И потом ты, может, эта дружба продолжаться годами, хотя вроде уже вернувшись в свой родной город, ничего не связывает, ни работа, ни какие-то совместные хобби. То есть тоже мы видим, как эти путешествия сближают. Тоже вот когда Господь водил апостолов, то кто еще был вот в этом кругу? Это же там были жены мироносицы, были вот там Иосиф, Никодим выбирались, когда там могли. То есть вот это некоторый путь. Марфа, Мария принимали вместе с Лазарем Христа, он у них останавливался в, так можно сказать, в пригороде Иерусалима, Вифании. Что вот этот совместный некий путь, он все-таки позволяет что-то наносное убрать.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио священник Стахий Колотвин, клирик храма святителя Николая в Тушино, Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие. И через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня священник Стахий Колотвин, клирик храма святителя Николая в Тушино, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы сегодня говорим о путешествиях, о том, как они влияют на мироощущение человека, на его сознание. Я вот думаю, а почему именно... Вот есть люди, которым... Не надо никуда ездить, чтобы прочувствовать все, о чем вы говорите. Ну, достаточно выйти там куда-нибудь за пределы своего собственного дома, там, в парк соседний, и вот больше ему и не нужно. Вполне вероятно, что он точно так же видит мир. Вполне вероятно, что он ищет тех же эмоций. Вполне вероятно, что ему все то же самое нужно, но он это обретает в соседнем парке. Мы все знаем таких людей. А вам, мне, не знаю, как Марине, нужно что-то другое. Ну вот я свою жизнь без каких-то разъездов, поездок, путешествий тоже трудом представляю. Неважно, кстати. Ну, то есть важно, конечно, да, хотелось бы, чтобы весь мир был открыт. Вот как Марина говорила, у нее в советском детстве не было железного занавеса. Хотелось бы, чтобы не было каких-то границ и у нас, и у детей, и чтобы это все было доступно, возможно. Посмотрим, как мир будет развиваться дальше. Но там есть люди, которым не нужно вот тут выезжать в другие страны. Поехал куда-то в Подмосковье, если речь о Москве, и тоже все тоже обрел. Почему у одних так, у других по-другому?
Люди есть, например, монашеского склада бегства от мира. То есть ты не то, что стараешься мир шире для себя открыть, а ты, наоборот, стараешься от этого мира убежать и скрыться. Если мы посмотрим на идеал монашеской жизни древних времен, то это тот монах, который вошел внутрь стен обители, он туда вообще не выходит. И только когда он достигает какого-то уже периода более духовного совершенства, то он, конечно, не хочет уходить, но его как более стойкого вере игумен монастыря отправляет позволяет, ну, там, продать какие-то корзины, сплетенные монахами, в большой город, но это для монаха не развлечение, а, наоборот, некоторое тяжкое послушание, которое он должен ради служения своим собратьям во Христе понести. То есть мы, правда, видим, что можно без этого обойтись. Однако, как Господь говорит, «Я путь, истина и жизнь». И вот кто-то может следовать за Христом, и правда вот в келье своего сердца, кто-то может следовать за Христом, находясь в тюремной камере. Вот священномученик митрополит Петр, преемник патриарха Тихона в страшные богоборческие годы, вот он был заключен в камеру. Конечно, он все равно ко Христу с каждым днем своей жизни приближался вот в этом в одиночном заключении, когда уже даже вокруг люди считали, что он уже умер в заключении, что его нету в этом земном мире. Но есть люди, которые вынуждены как-то ограничены, да, вот ограничены и по состоянию здоровья, и тоже Господь им дал такой тяжелый крест понести, но и спрос с них будет другой. Человек, которому больше дано, больше спросит. Если ты человек, который вот всю жизнь прожил в родной деревне, никуда не выезжал, из-за этого у тебя там, может, как-то и больше там как-то и кругозор ограничен, и меньше тебе как-то по жизни удалось повидать, то спрос будет один. Если тебе Господь открывает окружающий мир, то есть спрос у тебя совсем другой. Ты не сможешь на страшном суде оправдаться, сказать, ой, но все вот вроде так думали, все так считали, все так слышали, ты должен оценивать тоже окружающий мир по-другому. Опять же, я могу сказать, что очень хорошо, что люди разные, и не всем нужно путешествовать. Но если человек путешествием воспользовался, он все равно пользу из этого получит. Например, есть те люди, которые как-то без путешествий вполне обходятся, и так вот именно больше семейного очагу тянется. Я помню, служил еще диаконом, и мы там с одним батюшкой, который меня, ну, чуть-чуть был постарше, общались, и вот он говорит, ох, как же ты там берешь, путешествуешь, откуда у тебя вообще там средства на путешествие, и у меня вот нет возможности даже никуда уехать. Я говорю, ну, отче, у меня же там диаконская зарплата, а ты священник, у тебя и зарплата повыше, у тебя требует, тебя там позвали осветить, причтить, что-то там пожертвовали. Ну, как так может быть? И мы вместе, вот мы, у нас тут был не спор, а некоторое совместное размышление, он так говорит, да нет, вот смотри, там раз на даче там забор, вот тут я крыльцо поставил, вот еще что-то. И человек вот берет, и ему это приятно. Он укореняется в одном месте, и его уже никуда не тянет.
Мне всегда удивляло, простите, что перебиваю, но это уже, конечно, в рамках нашего разговора, наверное, особого значения не имеет, но это всегда имеет значение первостепенное, когда разговор заходит о поездках. Есть там у меня знакомые с очень невысоким достатком, которые по нескольку раз в год выезжают и весь мир объездили. Есть люди с высоким достатком, доходами, которые и там... А денег поехать нет, потому что ушло на это, на то, на пятое, на десятое, на крыльцо на даче, машину подремонтировали, еще что-то сделали, а на путешествие уже не остается. А вот есть люди, которые как-то умеют и крыльцо на даче, и машины, и съездили и туда, и сюда, и по России попутешествовали, при этом вот доходы у них небольшие. Ну, вот это вот тоже интересно, как так вот подходит.
Да, иногда люди просто не открывают для себя некоторые возможности. То есть человек бывает вкладывается, вот все там проводит на даче и на грядках, и крылечко там себе новое пристраивает, и прудик какой-то там копает, и газон засеивает, и ягодки выращивает. И то есть ему все, в принципе, устраивает. Но потом он раз прикоснулся к путешествиям, уже ему не так это все интересно. Да, он тоже приехал, отдохнул, как-то набрался сил на своем дачном участке. Мне, может быть, больше повезло, что поскольку у меня нет ни своего жилья, и поэтому мне нет смысла в арендованное жилье там в ремонт вкладываться, да, все равно как бы живешь, снимаешь, как бы потом все равно рано или поздно придется съехать. Нет никакого загородного поместья у меня, поэтому тоже не уходит как в бездонную вот эту бочку, что какое-то благоустройство этого загородного поместья. Поэтому легче. Но многие люди, которые даже вот связаны своим имуществом, а всегда с имуществом, это и в Евангелии Господь говорит, да, что всегда тяжелее вот этот путь, когда ты чем-то вот загружены, у тебя есть вот эти заботы, которые на тебя накладывают твое имущество, что все равно я вот смотрю, и многие люди, которые не, вот особо никогда никуда не ездили, и они съездили в паломническую поездку, и они вот прям вдохновляются и думают, как же мы без этого жили? Не, и в принципе, и хорошо, и прекрасно жили, но если ты для себя что-то новое открыл, это тебя вдохновляет, почему от этого отказываться? И люди начинают там совмещать, вот как вы уже сказали, то есть, да, и какими-то, и чуть-чуть укореняются, где-то укоренились там в свою дачу, а где-то там наоборот все бросили и поехали. А есть и люди, которые прям мир кардинально меняют, это очень много, никак не связанных с церковной жизнью, статей, вот о каких-то путешествия, где то, что там человек добрал, там какая-нибудь высокооплачиваемая работа, большая занятость, и вот там уже такие-то у него роскошные апартаменты, вот такой-то у него загородный дом, а потом он все бросает и едет там в кругосветное путешествие. Да, тоже люди разные, люди бывают и по-разному успевают. А то, что поездки действительно доступны, вот почему, например, среди моих прихожан там никто не удивлялся, ой, батюшка, что это вы там так много путешествуете? Да потому что, когда человек, ну, ко мне присоединяется и вместе едет, то он видит, что если ты не ставишь себе задачу, как на курортах каких-то турецких, забраться в пятизвездочный отель, чтобы тебя там с утра до вечера кормили и развлекали танцевальной
программой. До поры до времени, до недавних, пятизвездочные турецкие отели были сильно дешевле, чем самостоятельная поездка по Европе. Ну, опять же, как подойти? Иногда и поездка по Европе выходила недорого, а сейчас нет, сейчас все изменилось.
Нет, конечно, сейчас значительно сложнее, но вот у меня, например, в моем предыдущем храме работала дежурная по храму. Это работа для подработка для пенсионеров молодых. То есть человек получает нашу скромную русскую пенсию, да, и получает вот, ну, скромные какие-то средства из пожертвований за то, что он дежурит в храме, там свечки поправляет, вот, следит как-то за порядком. И все равно человек взял и садился на автобус. Да, зато времени свободного, в принципе, много. Да, уже, и человек никуда не торопился, ему не нужно быстро долететь из точки А в точке Б и вернуться к окончанию отпускного периода, а он мог съездить на международный автобус и съездить, и в Париж съездить, и в Берлин съездить, и тоже, то есть было бы лишь стремление. Понятное дело, что самое дорогое в путешествиях – это вот как раз скорость. Если тебе надо куда-то быстро добраться, долететь, конечно, это там что-то будет дороже. Вот сейчас, когда, например, мы готовимся с прихожанами к нашему паломничеству, к святыням Грузии, предстоящим летом, то тоже я сейчас вот увидел новость. Ой, собираются турки открыть паром из Сочи и Трабзон.
Все открывают,
не откроют. А я просто на него смотрю и думаю, ну ведь это тоже очень поможет удешевить. Вот кто захочет, тот до Сочи на поезде доедет. Кто захочет, на самолете летит. А там уже на дешевом пароме раз, и ты Трабзон, а от Трабзона до турецкой границы, ну там 2 часа езды. Это мы так, кстати, в одной из наших грузинских паломничеств до Грузии добирались уже через Трабзон, правда, через самолет без парома. Так вот...
2 часа езды от Трабзона до Грузии?
До границы,
да. На чем?
На такси. Они
всего
там
2 часа?
Ну, может, 2,5.
Слушайте, а можно историю расскажу? Раз уж мы говорим про путешествия, просто на каком-то форуме обнаружил. Люди отдыхали в Батуми и решили скататься, ну, буквально на пару дней в Стамбул. Искали, стали искать, как из Батуми это сделать проще всего. Есть прямой рейс Батуми-Стамбул, очень дорогой. А так как прямо за Батуми граница с Турцией, они решили посмотреть какой-нибудь рейс ближайший в Стамбул из ближайшего к Батуми турецкого города. И нашли, действительно, рядом с Батуми есть какой-то небольшой турецкий город, и оттуда прямой самолет до Стамбула, внутренний Turkish Airlines, недорогой билет. Как это происходит? Они пересекают границу с Турцией на автобусе, едут в ближайший город. Там их в этом ближайшем турецком городе регистрируют на рейс, но так как в ближайшем турецком городе своего аэропорта нет, их сажают в автобус, везут в Батуми, в аэропорт, где сажают на внутренний рейс Turkish Airlines, везут в Стамбул.
О, как интересно. Но вот как раз... То, что сейчас вот такие удорожания происходят, прежде всего, транспорта, и если раньше я всегда выбирал рейс максимально удобный, ну вот у людей есть ограниченное число дней отпуска, значит, надо прилететь максимально рано утром, а улететь максимально поздно вечером, то есть подстраивались, чтобы больше всего, то сейчас уже я стараюсь подобрать для всех свои варианты, потому что у кого там высокооплачиваемая работа, но ни день пропустить нельзя, тот может себе заказать прямой рейс, взять его подороже. У него есть и возможности, но зато нет времени. А человек, который пенсионер, которого дети отправляют в паломничество, да, он никуда не торопится, он может себе взять и докуда-то доехать на поезде, да, там уже сесть на самолет или на паром и пролететь, доехать и точно так же с группой присоединиться. То есть возможности разные, разные и отягощения какие-то. Главное, ну вот некоторое стремление. Потому что я смотрю, как меня тоже вдохновляла одна семья, наткнулся на сайт семейной пары, которая со своими многочисленными детьми на минивене путешествовала там и по Европе, и по Азии. И тоже это были учителя, у которых был длинный отпуск летом. Да, конечно, сложно это воспроизвести, когда у тебя отпуск коротенький, раз он и закончился, а не то, что он длится там 90 почти дней или 60 дней, но в любом случае, вот когда я смотрел, у меня только там старший ребенок родился, но потом следующий, вот я тоже смотрю, я понимаю, ой, да можно и с детками быть, что вот это путешествие, как ты, собственно, в своем жизненном путешествии ко Христу приближаешься с близкими тебе людьми, так и в путешествии земном тебе не обязательно, даже если ты убегаешь из привычного мира, взглянуть мир непривычно, чтобы потом свой привычный мир вернуться с новыми впечатлениями, не обязательно это делать в одиночестве. И самое прекрасное, кто-то, конечно, я знаю, люди, как наоборот, уехать, вот бы побыть одному. И он идет, чтобы побыть одному не в парк, а наоборот, на другой конец света, на другой конец земного шара.
Как отец Федор Конюхов.
Вот, да, такой путешественник-интроверт, прекрасный пример вы привели. А кто-то, наоборот, едет в путешествие, чтобы побыть со своими людьми близкими, потому что понимает, если останется здесь, вот моя жена, была у нас программа о нашей семье на одном из православных каналов, и там она говорит, вот, конечно, мне иногда тяжело, даже путешествие, но я понимаю, что если мы останемся во время отпуска в Москве, то это все равно будет не отпуск, что я буду чем-то постоянно занят, меня будут куда-то выдергивать, и все равно я не проведу время уже со своей семьей. А если я куда-то уехал, то я вот уже всецело своей семье принадлежу. А если я уехал с прихожанами, то я тоже уже всецело принадлежу прихожанам, а не то, что вот, ну, как бы служба закончилась, ну, посидели, чай попили и тоже как-то по своим делам разошлись. Поэтому вот сближение, вот это некоторое единство, которое в путешествии формируется, тоже его сложно даже в уютной обстановке, там, дачи, там, в гостях каких-то обрести, потому что все равно какой-то наступает час, когда ты говоришь, ой, мне пора, я побежал, меня что-то там отвлекает, а здесь уже нет, пока автобус не доехал, пока корабль не причалил, пока самолет не приземлился, ты со своими сопутешественниками путешествуешь вместе и никуда от них не убежать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио священник Стахий Клатвин, клирик храма святителя Николая в Тушино.
Мне кажется, есть еще один аспект, о котором мы не говорили. В путешествиях человеку православному если он ставит себе такую цель, удается увидеть многообразие православия, потому что, когда ты попадаешь в любую поместную церковь, ты видишь, что православие не обязательно такое, как к которому ты привык в Москве. Оно, оставаясь тем же православием, может облекаться совершенно в иные формы. И особенно трогательно бывает, вот я помню первую свою поездку в Тбилиси, когда в свете с Хавели мы в будний день приехали, и, в общем, там было не так много туристов, а в одном из боковых пределов шла служба. И там было очень мало народа, и, собственно, служба, естественно, шла на грузинском. И когда мы в этот предел вошли, священник увидел, ну, идентифицировать москвичей достаточно просто, он нас увидел и увидел, что мы верующие, и он начал через раз «Иктинью» произносить на церковнославянском. Это было так, ну, я не знаю, вот такое ощущение любви к тебе проявленной. Потом мы с ним после службы разговорились, оказалось, что он учился в Московской духовной академии, в общем, нашлось там какое-то количество общих знакомых, но дело в том, что ты соприкасаешься с христианской культурой во всем многообразии церквей, и это меняет твое отношение и к тому, что ты имеешь дома, мне так кажется.
Безусловно, причем некий парадокс очень часто и в обычной жизни там, он к гостям относится лучше, там, чем к домашним, пусть и коротенькое время. Домашних мы все время там терпим, любим, заботимся, но вот гости пришли, надо как-то их особо принять. Точно так же и на приходах за рубежом, или там зарубежных русских приходах, или приход других поместных церквей, тоже вот, ой, к тебе приехал человек другой, который тоже с тобой может помолиться, это тоже, конечно, вызывает некоторое оживление, некоторый интерес, и тоже молитву в чем-то облегчает. То, что я вот помню, что оказался в Метеорах на ночном богослужении.
Я там только был рядом, ну, вернее, на богослужениях я там не был, там, и куда-то внутрь мы заезжали, но это, конечно, фантастически красиво.
Да, я прям очень просил там нашего гида, говорю, нам очень важно, вот в Метеорах все-таки охота попасть на службу, там, а поскольку днем у нас вся программа расписана, чтобы эта служба была ночная. И на удивление приезжала большая греческая паломническая группа внутренняя, и под нее, там даже, может, несколько автобусов, и под нее вот действительно сделали такое богослужение, тоже настоящее чудо Божие, к которому мы тоже присоединились. И там был пожилой батюшка, и если до этого, когда я служил в Греции, то там наоборот, ой, батюшка, скажите возглас по-славянски, или если диакон, нет, скажите иктинью по-славянски, то здесь батюшка там говорит, не-не-не, ты давай по-гречески говори. Новогречески я так знаю...
Священник-грек?
Священник-грек говорит по-гречески, и я греческий, новогреческий язык так на начальном уровне знаю, я его учил и в Греции учил, но он как-то не делал особо скидок на мое незнание греческого языка, я так больше уже из контекста понимал, что же он от меня хочет, что он мне там предлагает, но тем не менее это тоже некоторая вот возможность прикоснуться к богослужебной традиции, когда ты в нее погружаешься и когда ты вот берешь и не только для своей паломнической группы на славянском говоришь, а когда ты говоришь иктинью по-гречески, то тоже это, конечно, вдохновляет.
А как священник, вот скажите, вы когда приходите на богослужение в других поместных церквях православных, вам сразу все понятно сходу? То есть вот понятно, естественно, последовательность действий, она одна, чинопоследование, оно одно, но вот так как локальных традиций очень много, вы сразу вот сходу, простите за бедность речи, въезжаете в процесс?
В Греции все просто, потому что древнегреческий язык я знаю лучше, чем новогреческий, поэтому что происходит, я понимаю всегда, даже если я не понимаю каких-то слов, все равно здесь загадок нету. Ну, иногда, конечно, что-то очень непонятное, там поют, и не можешь понять, какая часть вечерняя, утренняя, а уж ну на литургии, а чаще всего литургия, главная служба, и во время паломничества, ну, в основном только на литургии получается побывать, то на литургии загадок нет. Однако, когда...
Но вот загадок, если... понятно, нет. Я смотрел тут недавно богослужение где-то в Африке, я увидел, как священник совершает какие-то ритуальные действия. Простите, я сейчас не потому что не знаю, а потому что это именно ритуальные действия, которые не имеют отношения к самому таинству. У нас тоже в храмах во время богослужений они есть. Это наши локальные русские традиции. У них
помазывание,
свои,
например,
греческие. Ну, не только. Например, алтарник ему приносит блюдо с... антидором и с хлебом, просто обычным хлебом, а он этот хлеб прикладывает к уже освященным дарам и отдает ему, он уносит.
Это греческая традиция.
Это греческая традиция, да. А, ну, вот видите, я вот не знаю, что это греческая традиция. Зато я про сербские традиции могу рассказать. Ритуальные, которых нету, а у нас много чего нет у них. Вот, я именно поэтому. Вот сейчас что-то происходит, и священник там вам, служащий, делегирует что-то сказать, произнести или сделать, а вы не знаете, поскольку это вот их собственная традиция, а у нас такого нет.
Но вот в Грузии тяжелее, потому что грузинский язык совершенно другой языковой группы, и непонятно, но вот я помню тоже про традиции, наоборот, некоторые традиции наполняются смыслом. У нас вот на божественной литургии возглашается «Господи, спаси благочестивые». Я тоже всегда возглашаю, потому что, ну, благочестивые, просто благочестивые православных христиан, хотя
исторически... Смысл смысловое наполнение.
Да, так оно вот, уже... благочестивые, это же имеется в виду благочестивые цари. Ну, сейчас царей православных вроде нету, но вот я помню, как раз уже Марина вспоминала, Святицховели, я был там на престольном празднике однажды, на Святицхобе, память собора 12 апостолов, 13 июля служил святейший патриарх Илья, очень тяжело болящий человек, которого под ручки водят, но вот тоже не понимаешь особо слов, но понимаешь, какой момент службы. И на службе была женщина, президент Грузии, и вот он на Господи спаси благочестивое, вышел из алтаря, там ее особо благословил, ушел, поднялся в алтарь, и тут все как раз в полностью соответствии с церемониалом, который вот в этот богослужебный момент и затрагивает.
Ну хорошо, а вот есть, например, всем нам хорошо, церковным людям знакомые, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Святые отцы – это не святые отцы православной церкви, понятно, что это, а кому-то непонятно, что это на самом деле священники обители.
Да, или даже более того, не только священники обители, если обитель, например, без священников, а в древнем монашестве священников толком не было среди монашествующих, изначально вообще не было, только приходили священники из городов, миряне, женатые батюшки, чтобы уже совершить таинство, причастить монахов и оставить им для уже личного причастия, да, причастия в будущем. Поэтому тоже вот это молитвами святых отец наших, привычное нам, то, что мы поем там, может, хором или в своей частной домашней молитве произносим, то это тоже как раз отсылка, что да, сейчас рядом с нами священника нет, но все равно мы молимся не только вот в гордом одиночестве, а мы молимся в единстве церкви, и что вот Господь свое священство установил, и все равно даже священника не подозревает, а его молитвами уже его прихожане пищу себе благословили.
Ну, точно так же, как, да, точно так же, как в патриарших подворьях говорят молитвами святейшего патриарха или там святейшего владыки, или как там в приходах, где архиерей настоящий, и так далее. Его может не быть, но вот произносится эта фраза, кого-то она может удивить, потому что, ну как же, почему же, если есть установленная форма молитвы святых отец, но это вот именно отсылка к тому, что святого отца может и не быть, а при этом его таким образом и его молитвы вспоминают.
Да, вот, кстати, поэтому... про разный церемониал, вот на великом входе у нас очень длинное перечисление есть, оно тоже разной длины бывает, но все равно вспоминается и патриарх, и все митрополиты, и там прихожане, и строители храма, и страна вспоминается. А, например, вот мы смотрим, там в греческой традиции, по сути, великий вход, он может быть в двух частях. Просто распевается «Всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве». И тут ты только восхищаешься. О, как у греков, как они лаконично берут, не перечисляют. Ну, все мы православные христиане, что патриарх, что обычный. Зачем кого-то поминать? А потом ты попадаешь на греческую какую-то службу, вот так называемую заказную литургию, когда люди вот заказали тоже не молебен, не панихиду, а попросили, чтобы вот на литургии о ком-то помолились. И там на великом входе может там священник или даже епископ развернуть такой длинный свиток и там начать зачитывать, вот кого мы на великом входе поминаем. И
тут до революции у нас тоже так могло бы быть.
Не до революции, то же самое было в Советском Союзе. Причем записок было столько, что клир не успевал их просчитывать.
Ну, на великом входе вряд ли.
Но,
на великом входе, да, вот это все-таки для нас неприлично, то есть там на сугубо Екатерине вот еще поминовения были, не то что в Советском Союзе, еще вот где-то и сейчас можно найти, может, не очень длинные, а вот там 10 лет назад и по 40 минут могли там эти записки посреди литургии на большие праздники поминать. То есть тоже вот это единственное многообразие, оно позволяет относиться к богослужению как не самостоятельной такой ценности, а ценности только насколько она соединяет человека и Бога. Потому что чем менее вот, человек богословски образован, тем больше ему кажется, что вот, ну, все мы вспоминаем трагедию старообрядческого раскола, что вот если где-то кто-то не так что-то прочитал, не в той последовательности сказал, ой, все, это конец всем святым и православию. А когда ты ездишь и видишь, что служит по-разному, и везде служит так, чтобы людям помочь, как-то вот к Богу прийти. Нас от Бога отделяют наши страсти, наши грехи, мысли посторонние. Если богослужение помогает нам приближаться к общению с Христом, то ты понимаешь порой, что где-то, да, тебе нужно очень ясно различать, и надо сделать так, чтобы людям было понятнее молиться. А с другой стороны, где-то раз ты приехал и слушаешь на другом языке, а настолько человек впечатлен тем, что вот этим необычным, непривычным пением, вот этой нетипичной архитектурой на православный, человек может ни слова не поминать из молитвы, которая читается, а все равно у него молитва от души будет горячей идти.
Спасибо за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио был священник Стахи Колотвин, клирик храма святителя Николая Втушина, Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».